Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Накануне в Москве у театрального центра на Дубровке состоялся митинг, посвященный 6-й годовщине трагических событий во время представления мюзикла «Нордост». На митинг пришло около 1000 человек, бывшие заложники, родные и близкие погибших, сотрудники спецслужб и спасатели. Собравшиеся возложили цветы к мемориальной стеле в память о погибших. Сопредседатель общественной организации «Нордост» Татьяна Карпова убеждена, что операция по спасению заложников была полностью провалена. После штурма многие еще живые люди погибали из-за того, что операция была плохо подготовлена. Напомним, трагедия, вошедшая в историю как теракт на Дубровке, началась в Москве 23 октября 2002 года. Вооруженная группа из 40 человек урвалась из здания театрального центра на Дубровке вечером, когда начиналось второе действие популярного мюзикла «Нордост». Заложниками стали 912 человек, в том числе женщины и дети. Их удерживали 50 часов. В результате штурма большая часть заложников была спасена, все 40 террористов убиты, однако из-за примененного спецназом неизвестного газа многие заложники погибли. О том, какие вопросы остаются без ответа спустя 6 лет после штурма театрального центра на Дубровке, мы беседуем с адвокатами потерпевших Игорем Труновым и Людмилой Айвар. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Игорю Леонидовичу. Продолжается ли до сих пор следствие по делу о теракте на Дубровке? Вам слово.
Ну, последняя информация была в августе 2007 года. Дело было возобновлено. И звучало это так, что за розыском Дудаева Герихана, Закаева Хасана, установление личности 4 неопознанных террористов, розыску МС, осуществлявших содействие террористам приобретения автомашин, установление местонахождения Дауровой, установление местонахождения Баркинхоева. Это руководитель Примабанка, который обвинялся в финансировании террористов. И в дальнейшем, что с делом происходит, добиться не удается. То есть, кто руководит, мы направили несколько ходатайств, и на сегодняшний день абсолютно ничего не ясно. Скорее всего, оно приостановлено.
Вопрос к Людмиле Айвар. Людмила Константиновна, а какие требования выдвигают ваши доверители, потерпевшие от теракта на Дубровке?
Ну, наши доверители выдвигают требования прежде всего, чтобы уголовное дело было расследовано, и они, как потерпевшие по данному уголовному делу, получили, во-первых, доступ к материалам уголовного дела в полном объеме, и при установлении виновных имели доступ к правосудию, к возмещению вреда и наказанию тех виновных, которых возможно установить, и которые еще, наверное, не убиты, не погибли там или не без вести пропавшие. То есть тех людей, которые сейчас пытаются разыскать органы предварительного следствия.
Спасибо. Правозащитник Валерий Борщев, член Московской хельсинской группы, обвиняет организаторов штурма.
Трагедия на Дубровке осталась такой же острой сегодня, как и 6 лет назад, потому что власть не пожелала объясниться с людьми и попросить прощения, в конце концов, за тот исход, который там был. Здесь не скажешь, как в Беслане, что кто-то первый применил оружие. Здесь все ясно. Люди погибли от использования газа. У врачей не было противоядия, они не знали, как спасать людей. Отряд военных, который спасал, тоже не были информированы, как действовать в связи с таким поражением. Вина, конечно, штаба, вина руководства, вина медицинских служб, да и в целом руководства города, вина комплексная, вина власти. И Дубровка, и Беслан – это повод для серьезного разговора о ценностях, о приоритетах для власти и для общества.
Вопрос Игоря Леонидовича Трунова. Убеждают ли вас доводы организаторов штурма, что необходимо было уничтожить всех террористов? Вам слово.
Ну нет, конечно. Почему? Потому что те исполнители – это было ключевое звено, которая стояла между организаторами террористической акции и теми, кто финансировал эту террористическую акцию. Поэтому вот же куда нужно добраться, а не исполнители сами по себе. У нас, к сожалению, существует практика того, что если судят, а это бывает крайне редко, я напомню уголовное дело по взрывам домов Каширко-Гурьярного и Волгодонска, где осудили двух исполнителей, но они же не привели к организаторам и тем, кто финансировал теракт, а вот тот, кто подозревается в финансировании, это руководитель банка, Прима-банка, он в розыске, и концов там нет никаких.
Вопрос к Людмиле Константиновне. Айвар. А был ли действительно театральный центр на Дубровке заминирован, на что ссылаются вот тоже ответственные за произошедшее, вам слово?
Ну, судя из тех материалов дела, с которыми мы смогли ознакомиться, на Дубровке действительно были обнаружены снаряды, которые могли взорваться в случае, если бы они были приведены в действие. Вопрос в том, хотели ли их приводить в действие или нет.
Спасибо большое. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055. Абонент радио «Свобода». Напомню, что о том, какие вопросы остаются без ответа спустя 6 лет после штурма театрального центра на Дубровке, мы беседуем с адвокатами потерпевших Игорем Труновым и Людмилой Айвар. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», предвидит долгий поиск ответов.
На сегодняшний момент получен только один ответ, что трагедия, которая произошла, и вот в этот день приходят и те, кто потерял своих родных и близких, и те ребята из «Альфы» и «Вымпела», которые провели эту операцию, все они едины. Это, наверное, самое главное. Говорить о том, что все ответы получены, я в этом не уверен, и, по крайней мере, на мой взгляд, еще долго будет эта проблема тянуться, и уверен, что она еще не закончена. Не выяснится все-таки до конца, кто виноват в этой ситуации, как могли проникнуть бандиты, кто за это должен ответить, и самое главное, кто за это понес из тех чиновников или тех людей, которые отвечали за безопасность этого здания, какую ответственность. Я думаю, что, как всегда, у нас виноват был стрелочник.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что накануне в Москве у театрального центра на Дубровке состоялся митинг, посвященный 6-й годовщине трагических событий во время представления мюзикла «Норд-Ост». О том, какие вопросы остаются без ответа спустя 6 лет после штурма театрального центра на Дубровке, мы беседуем с адвокатами потерпевших Игорем Труновым и Людмилой Айвар. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос Игорю Трунову. Скажите, пожалуйста, в принципе, РЕН-ТВ и Парфенов пострадали от того, что они как бы типа сделали свое расследование и доказали непричастность Яндербиева к этим делам. А у меня вот вопрос, там вот у нас вот дома и по РЕН-ТВ такие, можно сказать, факты, что двое девчонок, которые были, они были в местах заключения, потому что их родители узнали. Что вы по твоему поводу знаете? Спасибо.
Да, была в «Новой газете» статья, что одна из матерей вот террориста сказала, что она должна находиться в Нижневартовской колонии еще 8 лет. Слово Игорю Трунову.
Ну, в данной ситуации это, конечно, вопрос к следствию. Почему? Потому что кардинальные вопросы в ходатайствах, которые мы ставили, не получили своего разрешения. А основной вопрос, это, конечно, уголовное дело по факту гибели граждан. Оно не возбуждалось. И в рамках этого дела, в рамках этой хотя бы проверки, должны быть ответы вот кардинальные. То есть, что делали должностные лица, почему не было антидота и так далее, и так далее. Поэтому в части неопознанных террористов, в части розыска женщин, которые по одной информации были в колонии, по другой информации они были убиты на месте преступления в данной ситуации террористического акта. Здесь информация противоречивая, и следствие не проверяло, несмотря на наши ходатайства, эту информацию в полном объеме.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопросов очень много по Дубровке. Во-первых, вот почему именно вот в центре Москвы такой большой отряд террористов оказался? Потом, они многие действительно были в колониях. Вот даже если посмотреть на Бараева внимательно, он был одет в абсолютно новом камуфляже, и как бы у него вид был то ли пьяный, то ли под наркотиками. Мне кажется, я не знаю, это мое мнение, но какая-то была, ну как сказать, какая-то договоренность. Это вот спектакль переходил в спектакль. И потом пришел Кобзон, Иосиф Кобзон. Они его взяли и отпустили. Но ведь если бы он пришел, если бы это было все по-настоящему, значит, это для них был вообще очень тяжелый такой, дорогой заложник. И потом, да, пришлось всех тут же расстрелять и даже газом отравить. Мы до сих пор не знаем, что за газ. И потом, вот если так вот разобраться, да, получается так, что, видимо, террористы до конца не знали, что все-таки все закончится хорошо. Иначе, ну, это как вот спектакль в спектакле был. Вот я не знаю, это мое такое мнение.
Вопрос Людмиле Айвару. Людмила Константиновна, проводился ли следственный эксперимент с целью узнать, как террористы проникли в театральный центр? Вам слово.
Ну, никакого следственного эксперимента не проводилось. Было установлено, что террористы на автомобилях проехали через всю Москву и попали в театральный центр на Дубровке. А что касается спектакля, то, наверное, если бы это был спектакль, не было бы столько погибших. 130 человек погибло. Это никакой не спектакль. Это действительно страшные трагические события, где мы имеем столько жертв, среди которых огромное количество детей.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос к вашим гостям. Первый сразу же. Почему, во-первых, задавались вопрос, почему все-таки были уничтожены все террористы? Это самый важный вопрос. Не оставили ни одного свидетеля. С какой целью? Первое. Второе. Тоже немаловажное. Газ, который был использован, всегда проводится эксперименты в начале, перед тем, как применять какой-либо газ. И знали все последствия этого газа. Почему тогда не были своевременно уведомлены все буквально и врачи скорой помощи, и все, кто находился, осуществлял освобождение заложников? Вот эти важные вопросы. Они очень серьезные и существенные.
Да, известна ли к нынешнему времени формула того газа, который был применен на Дубровке, вопрос Игоря Трунова?
Нет, к огромному сожалению, он по-прежнему фигурирует в материалах дела как неидентифицированное вещество. И на тот меморандум, который ответила Российская Федерация в Европейский суд по правам человека, а там тоже ключевой вопрос был газ, Российская Федерация также ответила неидентифицированное вещество. Сейчас единственный шанс остается, это то, что дело в Европейском суде признано конфиденциальным, то бишь секретным, и может быть оно признано секретным, потому что Российская Федерация собирается озвучить этот газ. Но есть определенные сомнения и документов о том, что Российская Федерация намерена это сделать, мы, к сожалению, не получили.
Писатель-историк Рой Медведев до сих пор размышляет о случившемся.
Это был, конечно, страшный теракт, и я хорошо помню свое собственное потрясение. Казалось, никакого выхода из сложившейся ситуации нет. Вопросы, конечно, остались, и вопросов очень много, потому что совершенно непонятно, как могли организовать, как провезли боевиков, как провезли оружие, как они осматривали в Москве разные другие театральные центры и театры, готовя наиболее подходящее или как бы наиболее лишенное бдительности место скопления большого числа людей. То есть огромное количество вопросов к местным властям, к московскому МВД, к союзному МВД. Было ли расследование? Были ли наказаны виновные в этой беспечности? Может быть, уже другого выхода не было. Но как дошли до такой ситуации, когда в столице России большая группа боевиков приезжает и устраивает террористические акты, готовит его несколько месяцев, а было доказано, что он готовился еще с мая месяца 2002 года, мне непонятно, и я ответ на этот вопрос не получил до сих пор.
А подтвердилась ли информация, что террористы пытались проникнуть и на другие, в частности, в этот же день шел мюзикл «Чикаго», и они выбирали между ним и «Нордостом» слово Игоря Трунова?
Ну, в данной ситуации следствие утверждает, что использовали фактор неожиданности. В частности, террористы по городу перемещались на машинах, принадлежащих Примабанку. Это по своего типа инкассаторские машины, которые крайне редко останавливают, ну и практически не досматривают. Поэтому они работали, некоторые из террористов, в охране этого Примабанка и перемещались на этих банковских машинах, которые крайне редко досматривают. Поэтому это было достаточно неожиданным ходом со стороны террористов, поэтому это развязало руки, развязало перемещение.
Слушаем вопрос от Владимира, радиослушатель из Нижегородской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня интересует такое, два таких вопроса. Почему именно выбрали Норд-Ост? И второй, вся Россия знает, весь народ знает, что без милиции или там ФСБ не обойтись, там без спецслужб. Почему все это молчат? Спасибо.
Вопрос передрисуем Людмиле Константиновне Айвар. Была ли организована охрана этого мюзикла, досмотр на входе всех зрителей? Вам слово.
Ну, у нас обычно это всегда бывает обеспечено, и, как известно, до трагедии на Дубровке никакого досмотра и охраны ни в кинотеатры, ни в театральные центры, ни в цирки, ни в детские какие-то, да, там мероприятия массовые никогда не осуществлялось. Сидел какой-то охранник полусонный, который делал вид, что он что-то охраняет. И только после этой трагедии создали определенные там охранные предприятия, которые якобы охраняют те или иные массовые мероприятия. Поэтому до этой ситуации никто даже не подозревал, что может понадобиться какая-то охрана для того, чтобы защитить людей, пришедших на мирно посмотреть вот этот спектакль. Но дело все в том, что даже если бы существовала охрана, которая сейчас охраняет все эти массовые мероприятия, то, я думаю, против такого количества террористов эта охрана не смогла бы справиться, и в любом случае театральный центр был бы захвачен, поскольку нам известно, что было огромное количество оружия, и террористов было много.
Вопрос, Игорь Леонидович, а привлекались ли в качестве свидетелей Анна Политковская, которая навещала заложников, также вот Иосиф Кобзон, Ирина Хакамада, вам слово.
Да, их допрашивали в рамках следствия в качестве свидетелей. Единственное, что мы не смогли привлечь их как свидетелей в рамках гражданского процесса, но в рамках уголовного расследования их свидетельские показания есть.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я скажу свое мнение по поводу захвата Норд-Оста, если можно.
Пожалуйста.
Вот захват заложников на территории России обсуждают во всем мире и осуждают этих ребят, которые пошли на такие крайние меры. Но никто не додумался спросить, ну почему они поступают именно вот таким образом. А то, что федеральная военщина...
Ну, мы поняли ваш вопрос. Велись ли переговоры с террористами? Вопрос Игоря Трунова.
Ну, естественно, что все три дня велись переговоры и делались попытки, но они ни к чему, как известно, хорошему не привели. Естественно, что насколько они реальны, эти попытки мирно урегулировать, и насколько верно был выбран момент штурма, это, конечно, огромный вопрос. То есть, конечно, переговоры и попытку миром урегулировать нужно было продолжать и вести дальше. И, конечно, там часть требований, которые выдвигались, они были невыполнимы, но хотя бы какие-то поползновения в эту сторону делать нужно было.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. После того, как немцы в Первой мировой войне применили отравляющие газы, зарин и заман, да? Международные конвенции, даже в военных целях отравляющие газы были запрещены. Мало того, что в Дубровке против заложников мирного населения были применены отравляющие газы, еще и скрывается формула этих газов. То есть пострадавшие люди получаются неизлечимыми. потому что их неизвестно, чем и как лечить, да? Вот у меня вопрос, на каком основании скрывается формула этого газа?
Переадресуем вопрос Людмиле Константиновне. Айвар, какие последствия для пострадавших имело применение газа? Вам слово.
Ну, последствия такие, что многие пострадавшие, то есть здоровье пострадавших ухудшилось таким образом, что восстановить его невозможно. Вы знаете, у нас тоже такие же вопросы. А что это за такой неидентифицированный газ, который применяют наши спецслужбы? И мы надеемся, что в Европейском суде по правам человека все-таки наше государство ответит на эти вопросы. Каким же таким веществом пришлось травить своих же граждан для того, чтобы обезвредить, только непонятно кого, террористов или мирных граждан?
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я слушал передачу, в которой выступала одна из выживших заложниц, гражданка, по-моему, Казахстана. И ее сын, погибший, тоже был гражданином Казахстана. И в связи с этим она сказала, что террористы обещали через несколько часов после того момента, когда начался штурм, ну, вот на днем следующего дня, так освободить всех неграждан России, что, мол, с нерусскими они не воюют. И почему начался вообще штурм без всякой попытки уменьшить число заложников? Ведь если бы их там не было такого количества, то не было бы, безусловно, и такого количества жертв, и легче было бы оказывать помощь. Почему не был использован переговорный процесс до конца?
Вопрос Игорю Трунову. Были ли среди пострадавших иностранцы, и были ли они на особом положении, вам слово?
Да, были, и это разговор о Юхтяевой, у которой погибла дочь летяга 12 лет, и погибла она от того, что в бессознательном состоянии на нее сложили табель, штабелями еще бессознательных взрослых людей, и ее под давлением этой груды людей раздавили насмерть. Поэтому гражданка Казахстана, вот она была, были также граждане Нидерландов, граждане Америки и граждане Казахстана и Украины, много граждан Украины. И фамилия этой гражданки Губарева, я ошибся.
Спасибо. Напомню, что накануне в Москве у театрального центра на Дубровке состоялся митинг, посвященный 6-й годовщине трагических событий во время представления мюзикла «Норд-Ост». На митинг пришли около 1000 человек, бывшие заложники, родные и близкие погибших, сотрудники спецслужб и спасатели. Собравшись, возложили цветы к мемориальной стеле в память о погибших. Напомню, что трагедия, вошедшая в историю как теракт на Дубровке, началась в Москве 23 октября 2002 года. Вооруженная группа Мавсара Бараева ворвалась в здание театрального центра, когда началось второе действие популярного мюзикла «Норд-Ост». Заложниками тогда стали 912 человек, в том числе женщины и дети. О том, какие вопросы остаются без ответа, даже спустя 6 лет после штурма театрального центра на Дубровке, мы беседуем с адвокатами потерпевших Игорем Труновым и Людмилой Айвар. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Суд в Казани обязал Министерство финансов России выплатить 500 000 рублей солдату-срочнику из Татарстана Артему Казначееву, который пострадал из-за неуставных отношений. В Ингушетии, в столице Орджоникидзевской, подорван автомобиль, который был припаркован у дома начальника службы участковых Сунжинского РОВД. Никто не пострадал. Ранее в понедельник в результате взрыва в этой же станице был ранен бывший пресс-секретарь МВД Республики Назир Евлоев. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку премьер-министра Ладу Гургинидзе. На встрече с представителями парламентского большинства Саакашвили рекомендовал назначить новым премьером 35-летнего Григола Мгалабишвили, который в последние годы работал послом в Турции. Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявил о том, что возглавит новую оппозиционную организацию «Демократическое движение «Единая Грузия». Президент Южной Осетии Эдуард Какойто обвинил европейских наблюдателей в нарушении обязательств, предусмотренных планом мирного урегулирования. Власти Москвы запретили проведение русского марша в День народного единства 4 ноября. Организаторы акции, среди которых Движение против нелегальной иммиграции и Славянский союз, назвали запрет незаконным и заявили, что не намерены менять планы. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о дополнительных мерах по стабилизации банковской системы страны. В Израиле пройдут досрочные парламентские выборы. Выступая в понедельник в Кнессете, президент страны Шимон Перес заявил, что сформировать новое правительство при нынешнем раскладе сил в парламенте невозможно. Министр иностранных дел Сирии Валид Муалем обвинил Соединенные Штаты в террористической агрессии в связи с операцией, проведенной американскими силами на ее территории в воскресенье.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, какие вопросы остаются без ответа спустя 6 лет после штурма театрального центра на Дубровке, мы беседуем с адвокатами потерпевших Игорем Труновым и Людмилой Айвор. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Людмила Алексеева, председатель московской хельсинкской группы, ждет наказания виновных.
Нет ответа на вопрос, когда же все-таки наши руководители признают, что именно те, кто плохо организовал спасение, виновны в гибели большинства заложников. Ведь комитет Норд-Ост, они сами провели прекрасное, очень такое профессиональное расследование и очень убедительно показали, что от рук террористов погибли единицы, остальные погибли от того, что врачи не знали, что это за газ, не были проинструктированы, как спасать людей, и не было организовано по-человечески доставка людей в больницы. Их везли в дальние больницы вместо того, чтобы привезти в ближние и сразу оказать помощь и так далее. Так что вот это единственное.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот наш, так сказать, предыдущий президент, премьер нынешний, значит, говорил, что мы с террористами переговоров не ведем, мы их уничтожаем. И это же самое он в Беслане, значит, говорил. Вот хотелось, и при этом ссылается на опыт, как бы на тактику Израиля в этих случаях. Вот хотелось бы послушать мнение ваших гостей. Считают ли они, какая тактика должна быть? Считают ли они возможным выполнять условия террористов в этих случаях? Вот, спасибо.
Да, вопрос Игоря Трунова. Соответствовал ли поведение организаторов штурма международным стандартам? Вам слово.
Ну, нет, конечно. В данной ситуации штурм, конечно, был преждевременный, и были еще возможности для ведения переговоров, и здесь прозвучало о том, что от рук террористов погибло несколько человек. Я бы хотел уточнить, погибло 5 человек от огнестрельных ранений, а от газа или неоказания помощи погибло 125 человек. И также насчет должностных лиц. Наказание все-таки было, правда, оно смехотворно, и поэтому я хочу его напомнить. И был наказан майор милиции местного ОВД Коровчук за то, что не провел своевременный инструктаж, и был объявлен выговор начальнику местного ОВД. Поэтому вот это все те должностные лица, которые пострадали за гибель огромного количества людей.
Вопрос Людмиле Айвор. Все ли пострадавшие на сегодняшний день опознаны, и сколько пропавших без вести из числа тех, кто должны были быть на мюзикле и не вернулись домой? Вам слово.
Ну, на сегодняшний день все 103 человека опознаны, и их имена известны. Но вчера на траурных мероприятиях стало известно о том, что в мюзикле была еще одна девочка, которая не была опознана, и, вернее, она была опознана, ее имя и фамилия известны. Сейчас организация РОО «Норд-Ост» разыскивает ее родственников для того, чтобы уточнить, действительно ли была эта девочка на мюзикле, действительно ли она погибла, действительно ли есть еще одна жертва, которая пока неизвестна вот нам, никому из нас.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, возмущена произошедшим.
С самого начала и сейчас неясно, как можно было применять какой-то антидот, не дав точно указаний медицинской помощи. Толскали больных, отравленных по всему городу. А ведь рядом центральный госпиталь Красной Армии. и он мог вместить всех сразу. Что они даже в таком случае боялись, что какой-нибудь офицер будет рядом с гражданином. Ну, а потом я считаю, что самое главное, когда захвачены гражданские лица такого количества, дети, надо было вести разговоры до упора, дать разрешение всем тем, кого просили они для переговоров. И вообще я не знаю, что они хотели. Они хотели стоп войне. Мы тоже это хотим. Стоп войне. Удовлетворить их просьбу. Вот и все.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот если бы у террориста было какой-то ядерный заряд в центре Москвы, как бы повела вся власть? Она бы так же не вела переговоры с террористами? Вот в этой ситуации. Это ведь ситуация говорит о установке политической власти в стране. Почему они не ведут переговоры? По какому праву они не ведут переговоры во спасении жизни гражданских людей?
Да, вопрос Игоря Трунова. Была ли стопроцентная гарантия, что не будет применено взрывное устройство и не пострадают окрестные дома? Вам слово.
Ну, в последующем эксперты сложили всю ту взрывчатку, которая была. И получилось так, что если даже все то, что было пронесено в этот мюзикл, в этот центр, сложить в одном самом слабом месте этого здания, то даже при этих условиях здание не было бы разрушено. Поэтому то, что объявлялось о том, что взрыв был бы такой мощности, чтобы пострадали бы окружающие здания, это не соответствует действительности. И меморандум, который написала Российская Федерация и Европейский суд, мы опровергли в части преувеличения взрывчатки, которая зафиксирована в материалах уголовного дела.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга, который вы слушали Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, это само, так сказать, начало какая-то темная история. Во-первых, как вот весь этот отряд или банда, как можно назвать, попала в Москву, она с амуницией, вооружением, там, боезапасом. Вот. И самое интересное, конечно, то, что вот зачем их всех уничтожили, там же прекрасно могли бы там посмотреть маршруты их следования. Явно они, так сказать, не на автобусах ехали прямым ходом. Так сказать, связи их можно было выяснить. Вот это, конечно, такая сомнительная очень история.
Вопрос Людмиле Айвор. Учли ли власти вот опыт теракта на Дубровке при борьбе с террористами в Беслане? Вам слово.
Ну, судя по тому, что произошло в Беслане, к сожалению, мне так кажется, это мое личное мнение, наши власти не учли ни опыта Дубровки, ни опыта других терактов, которые были до этого. И если бы был учтен какой-то опыт, наверное, бы не погибло такое количество детей, и мы бы не отмечали несколько раз в год такие траурные события, которые лежат огромным грузом на всех на нас.
Валерий Новодворский, лидер Демократического Союза, не верит в официальную версию.
Ведь что получается? Пришли какие-то террористы, неизвестно почему, неизвестно откуда, просто вот злодеи такие, без всяких побудительных причин. Захватили театральный центр на Дубровке, стали уничтожать людей. А на самом деле все же было вовсе не так. Все три дня власть отказывалась вступить в переговоры. Ни Путин, ни премьер-министр, ни другие должностные лица, никто близко не подошел к этому центру, никто ничего не предлагал, никто не пытался спасти заложников. А через три дня они начали штурм. И не просто начали штурм, а травили заложников.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я знаю, что по результатам Бесланской операции было много награждений среди там, Альфы и других служб. А вы сказали, что ваш гость, точнее, сказал, что было наказано двое милиционеров по Норд-Осту. А сколько было награждено, известно? Спасибо.
Да, были ли награждения среди организаторов штурма? Вопрос Игорю Трунову.
Ну, если вы помните, наградили депутатов Мосгордумы, в том числе и тех, кто в Москве на этот момент не находился. Это был такой курьезный случай, понимаете? Поэтому, конечно, наградили большое количество должностных лиц, в том числе и спецслужб. Правда, эти все указы были закрыты, они не оглашались, но, тем не менее, наград было достаточно много и очень смешных наград.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Здравствуйте. Я хотел бы обсудить такой вопрос. В 2002 году и в следующие годы довольно много обсуждалось своеобразное соперничество между Путиным и Лужковым в дни террористического акта. И не является ли вот спешка и сам жестокий способ проведения, так сказать, захвата этого Дубровского центра следствием вот этого соперничества, какой-то своеобразной вот борьбы за власть, что ли, развернувшейся в те дни?
Так, кто руководил действиями штаба, муниципальные власти или федеральные? Вопрос Игорю Трунову.
Здесь, конечно, ответственность есть обоих ветвей власти, в частности, конечно, штурмом и началом штурма, временем начала штурма руководили федеральные власти, и муниципальные власти никакого туда отношения не имели, и никто Лужкову там не позволял командовать в этой части. А вот в части медицинской помощи, в части своевременной доставки в больницу, а у нас есть протоколы, где потерпевших заложников находили в подъезде на Ленинском проспекте, да, то есть как они туда попали, абсолютно непонятно, понимаете? Поэтому вот в этой части, конечно, вопрос к муниципальным властям. Почему развозили в какие-то дальние больницы людей, которые находились при смерти, им нужна была срочная оперативная помощь? Почему местные муниципальные медики и не выяснили тот вопрос антидота, и почему был такой бардак со стороны медиков, когда одному человеку кололи 3 антидота, а другому вообще ничего не кололи. Почему? Потому что не отмечали, кому, сколько и кто колол. Поэтому в этом бардаке кто успевал кого кольнуть, тот то и делал. Поэтому, конечно, ответственность муниципальной власти в части медицинской помощи, она имеет место.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте, пожалуйста, есть ли такая версия, могли ли этот теракт организовать российские спецслужбы или российские власти? Спасибо.
Вопрос Людмиле Айвар. Вот Анна Политковская все время говорила, что странные телефонные разговоры вел Мавсар Бараев. Выяснил ли, кому он звонил? Вам слово.
Ну, дело все в том, что если Анна Политковская выяснила, кому он звонил и о чем он говорил, то, к сожалению, да, этих сведений у нас нет, и, наверное, это ушло вместе с Анной Политковской. Она была допрошена на стадии предварительного следствия по данному делу, она давала показания. Но поскольку ни мы, ни потерпевшие заложники, их родственники не можем ознакомиться со всеми материалами уголовного дела в полном объеме, мы не можем однозначно ответить на эти вопросы.
Вопрос Игоря Трунова. Какие компенсации были положены пострадавшим и все ли они уже выплачены?
Ну, компенсации были прописаны в законе о борьбе с терроризмом и был прописан такой мировой порядок, когда правительство берет на себя функцию возмещения вреда и в последующем имеет право регресса к тем, кто виновен в организации, финансировании, в исполнении террористических актов, а не сталкивает потерпевших с уголовниками и преступниками, тем более терроризм – это больше, чем уголовная преступность. Поэтому закон был достаточно четко прописан, отдельной строкой шли иностранные граждане, но когда мы обратились в суд, там мы столкнулись с тем, что этот закон не работает и работать не будет. В отношении российских граждан какую-то часть возмещения вреда получили, то есть из 80 дел выиграли 40, это, правда, смешные небольшие суммы. В отношении 19 сирот из 70, а осталось 70 сирот, удалось выиграть реабилитацию и возмещение вреда по утрате кормильца, и суммы там колеблются от 8 тысяч, самая большая, до 240 рублей ежемесячно двум сиротам, где погибли, это круглые две сироты, оба родителя погибли. Поэтому это 240 рублей в месяц на двух сирот, но я не знаю, как эту цифру назвать. Поэтому я считаю, что закон не сработал в полном объеме. И здесь, конечно, мутные истории, которые окружают все это дело. То есть судья, которая рассматривала, принимала решение, ее из судебной системы ушли и прозвучали, как водится у нас в России, ключевые слова «убийство» и «корысть». И плюс сейчас мы обнаружили огромное количество материалов дела, зафиксированы материальные ценности, которые разворованы. То есть следователи, вместо того, чтобы дать объективную информацию о том, кто виновен, они в это время грабили, понимаете, они мародерством занимались. Поэтому здесь, там, где мы ожидали справедливости и объективности, мы столкнулись с противоправной деятельностью.
Вопрос Людмиле Айвар. А удалось ли оспорить такой аргумент ответчиков, что ущерб надо взыскивать с самих террористов?
Дело все в том, что в законе напрямую прописано, что ущерб взыскивается либо из средств субъекта федерации, это гражданам Российской Федерации, либо за счет федерального бюджета. Но этот закон, к сожалению, сейчас изменен. И фактически сейчас потерпевшие имеют право взыскивать вред фактически с тех террористов, которых, в общем, уничтожают, расстреливают и которых не остается. И получается, что пострадавшим некому обратиться с исками о возмещении вреда, потому что террористов уничтожают, потому что людей, которые должны отвечать за то преступление страшное, которое они совершили, их просто нет. Поэтому возмещение вреда, оно повисло в воздухе. И это как подачка пострадавшим. То есть мы сколько хотим вам, столько дадим. Хотим 30 тысяч дадим, дадим 30. Хотим 100 дадим, дадим 100. Хотим ничего не дадим, ничего не дадим. Поэтому это все в руках законодателя и правоприменителя.
Вопрос Игоря Трунова. Оправдали, что разный размер компенсации получают пострадавшие, живущие в разных субъектах федерации?
Нет, странная ситуация сложилась только с иностранными гражданами. То есть иностранным гражданам отказали в возмещении вреда в полном объеме. Даже в тех ситуациях, где возмещалось российским гражданам, то есть это по утрате кормильца пенсия, она выплачивалась российским гражданам, иностранцам нет ни под каким соусом. И единственное положительное решение мы получили по семье украинцев, но там была такая двоякая ситуация. Погиб россиянин, а его родители украинцы. И вот им взыскали пенсию по утрате кормильца, она, правда, была небольшая. Ну, они и сейчас ее получают, они приезжали на этот траурный митинг. И вот с иностранными гражданами, да. А в остальном эти материальные компенсации были привязаны к доходам погибших, то есть зарплата на основе официальных документов. И так как у нас в основном зарплата вся идет в конвертах и в темную, то, конечно, серьезный объем доказать не удавалось.
Советский правозащитник Владимир Буковский безуспешно ищет ответы на острые вопросы.
Ну, в общем-то, там все не ясно. Там не ясно и кто это делал, и почему делал, и кто из этих людей был связан с властями, а кто не был. Это страшная загадка, запутанная какая-то агентурная, которую до сих пор никто понять не может толком. Какие-то там вещи прояснились, но очень немногие. То есть, на самом деле, дело до конца никогда не было исследовано, расследовано, выяснено. Погибло огромное количество людей, огромное количество людей получило повреждения, увечья. Ну, как же можно такие вещи оставлять? Такие вещи нельзя оставлять, тем более, что никогда непонятно, может это повториться опять или не может.
Вопрос Игоря Трунова. Известны ли случаи мародерства, когда пропадали в качестве вещественных доказательств крупные суммы денег, оставленных потерпевшими?
Мародерство было массовым. Люди разделись в раздевалке и пошли в театр. Дальше их усыпили, отравили газом, они попали в больницу. Из больницы выписывались голые или в больничных халатах. То, что оставалось в раздевалке, появилось на рынках и торговалось. И единственные факты мародерства, за которые мы зацепились и сейчас подали иски, это там, где было запротоколировано, при понятых описано, надлежащим образом упаковано, это денежные средства долгой, вот мы сейчас подали в суд из МИАСа, и денежные средства погибшего журналиста Михайлова. И в дальнейшем это все разворовали и не вернули родственникам. И в этой части денежных средств, которые в материалах дела зафиксированы, есть обязанность и ответственность следствия за хранение этих материальных ценностей. Вот здесь мы пытались возбудить уголовные дела, писали заявления. Этот безуспешный монолог продолжался несколько лет, и сейчас мы подали просто иск к прокуратуре Москвы в части возмещения того, что документально зафиксировано. А мародерство было массовым, и у нас был такой случай курьезный, когда родственники, помимо возмещения материального вреда по утрате кормильца, предъявили иск о возмещении одежды, потому что труп получили голым их сына. И правительство Москвы заявило в суде, если вы докажете, что он пришел в театр не голый, то тогда мы будем вести на эту тему разговор. Ну и, естественно, нам не удалось доказать документально и свидетельскими показаниями, что именно этот человек именно пришел не голым.
Вот, судя по статистике, погибло 15% заложников из 912, 130. А какой процент считается успехом спасательной операции? Вопрос Игоря Трунова.
Ну, я думаю, нулевой процент считается успехом, потому что даже гибель одного человека – это большая трагедия для родственников, для всего нашего общества. Поэтому я думаю, что любые цифры выше нуля, они выглядят уже кощунственно.
На какие темы вот в Страсбургском суде сейчас находятся иски, поданные вами или другими пострадавшими от теракта на Дубровке?
Сейчас мы обжалуем несоответствие правоприменения и законодательства России в части 2 статьи Европейской конвенции «Это право на жизнь», в части 6 статьи «Это право на справедливое судебное разбирательство» и в части 13 статьи «Это право на эффективные правовые методы защиты».
Вопрос Людмиле Айвар. Людмила Константиновна, гарантировано ли, по-вашему, российское общество от повторения от трагедий, подобных трагедии шестилетней давности?
Я думаю, что нет, мы не гарантированы в том, что такого не повторится, к сожалению. Потому что практика показывает, что террористические акты повторяются, террористические акты случаются, они не такие громкие, но они есть на территории Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации, но эта невидимая война, да, она продолжается.
Вот с тех пор считается законченной военной операцией вторая чеченская кампания. Переместилось ли следствие вот на территорию уже Чеченской Республики для поиска организаторов теракта? Слово Игорю Трунову.
Ну, в данной ситуации мы можем апеллировать только к тем материалам дела и к тем оперативно-розыскным мероприятиям, которые звучат. А в этих оперативно-розыскных мероприятиях ничего не говорится о том, что это переместилось куда-либо в Чечню. Звучит только о том, что сейчас по-прежнему в розыске находятся Дудаев Гирихан и Закаев Хасан. И есть информация по версии следствия, что они находятся в Польше.
А вынесены ли были какие-либо частные определения в адрес чиновников и официальных лиц, косвенно виновных в произошедшем? Слово Людмиле Айвар.
Нет, что вы, но Игорь Леонидович уже сказал, что ему награды были выданы, какие частные определения. И более того, заложники и их родственники писали заявление о возбуждении уголовных дел в отношении медиков, которые неправильно, не своевременно, неквалифицированно оказывали помощь медицинскую, и помощь не была организована надлежащим образом. И проведенной проверкой не было установлено, что были какие-то нарушения. Все было замечательно, все было хорошо. Людей складывали в автобусы друг на друга. Вы знаете, у нас есть знакомые врачи, в тех больницах, куда привозили пострадавших. И люди просто с ужасом рассказывали о том, что когда они открывали двери этих автобусов, они пытались эвакуировать оттуда пострадавших. И люди, которые находились в нижних рядах, они были задавлены верхними телами. И это халатность, это безответственность, это убийство. Но все были награждены. И никто к ответственности, ни одно должностное лицо, кроме тех милиционеров, о которых говорил Игорь Леонидович, к ответственности не привлекались.
Вопрос Игорю Трунову. А расследовался как-то эпизод, вот заснятый, есть видеосъемка в «Новой газете», когда женщина в белом халате выводит какого-то человека на крыльцо и стреляет ему в затылок?
Нет, в материалах дела этого расследования нет, и фактически оно не получило дополнительного развития.
Слушаем Валерия, радиослушатель из Подмосковья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу вернуться к теме иностранцев, которых было там, погибло человек 70. Вот, значит, Бараев сказал, что пусть приходят послы и забирают своих людей, да? А Ястребжемский изменил эту фразу. Он сказал, пусть приходят все послы одновременно. Подменил таким фразу Бараева и превысил полномочия. В результате эти 70 человек погибли. А так они бы поспокойнее, просто можно было их вытолкнуть на улицу. Идите.
Участвовали как-то иностранцы и адвокаты и дипломаты в произошедшем, слово Игоря Трунова?
Ну, участвовали, конечно, и попытки велись, и переговоры велись. И единственная цифра, конечно, не соответствует действительности. Не погибло там 70 иностранцев, иностранцев погибло немного, около 10 человек.
Как вы считаете, вот пока прошло только 6 лет со дня случившегося, ждет ли нас еще какие-то сенсационные подробности, слово Игоря Трунова?
Ну, мы надеемся, что Российская Федерация, когда ходатайствовала в Европейском суде о конфиденциальности рассмотрения, она имела в виду то, что в Европейском суде она предъявит те материалы и доказательства, которые Российскую Федерацию обелят и прольют свет на это дело, на расследование этого дела. И я понимаю, что Европейский суд пошел навстречу Российской Федерации, засекретил и переписку, и рассмотрение дела, и все материалы этого дела. Ну, наверное, не случайно. Поэтому, конечно, мы в Европейском суде должны будем услышать какие-то аргументы со стороны Российской Федерации, те, которые мы еще не слышали, иначе нет смысла секретить все то, что мы знаем.
Спасибо. Напомню, что о том, какие вопросы остаются без ответа даже спустя 6 лет после штурма театрального центра на Дубровке, мы беседовали с адвокатами потерпевших Игорем Труновым и Людмилой Айвар, докторами юридических наук. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный.